Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Визовая блокада или интернирование? Откажут ли россиянам в праве приезжать и жить в Европе? Улыбнись, если Путин надоел. Как в России борются с инакомыслием? ЧП в Калмыкии. Заключенные напали на сотрудников колонии.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве отпустил из следственного изолятора под домашний арест музыканта и фотографа Григория Мумрикова. Его обвиняют в хулиганстве из-за антивоенной акции, которая даже не состоялась. В тюрьме Мумриков находился с конца мая. Его арест связан с акцией, которую на 9 мая планировал его знакомый, художник Данила Ткаченко. Ткаченко утверждает, что намеревался во время Парада Победы активировать над Красной площадью фаеры с желто-синим дымом и действовал в одиночку. Подробнее о деле Григория Мумрикова мы рассказывали в одном из выпусков подкаста «Человек имеет право». Московский городской суд оставил под стражей политика Илью Яшина, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии. Заседание проходило в закрытом режиме, чтобы, как объяснила прокурор, не давать Яшину площадку для популяризации антивоенных идей. Илью Яшина арестовали 13 июля. Дело против него возбудили из-за видео на его YouTube-канале, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче. Еще одному арестованному оппозиционному политику Владимиру Карамурзе суд продлил меру пресечения до 12 октября. Его также обвиняют в распространении фейков о российской армии за антивоенное выступление в Палате представителей американского штата Аризона. В конце июля следователи предъявили ему новое обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации. Дело о распространении фейков об армии возбудили и против бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой за антивоенный пикет на набережной в Москве. Депутата городской думы Екатеринбурга Алексея Холодарева арестовали на 14 суток по административной статье о публичной демонстрации экстремистской символики. Протокол на депутата составили из-за публикации ВКонтакте в 2017 году фильма «Он вам не Димон», где виден логотип Фонда борьбы с коррупцией. В России фонд признан экстремистским и запрещен. А основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, находящийся в колонии в Мелехове, подал иск к руководству исправительного учреждения из-за того, что его адвокатам не предоставили информацию о том, кто заказчик изделий, которые он производит. В колонии утверждают, что заказчик не давал согласия. Алексей Навальный находится в заключении зимы 2021 года, после того, как суд счел, что он нарушил условия испытательного срока по делу Ифраше и заменил ему условное наказание на реальное. А бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина суд приговорил к 9 месяцам ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности. В 2021 году на охоте Редькин застрелил человека, приняв его за медведя. Игорь Редькин занимает 20-ю строчку в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию «Вашингтон-Пост» призвал страны Запада запретить въезд всем российским гражданам, а тех, кто успел попасть в Евросоюз, отправить обратно на родину бороться с путинским режимом. Частично поддержали идею Зеленского прекратить выдавать визы, по крайней мере, туристические, Эстония, вслед за ней Финляндия, Чехия, Бельгия, Латвия и Польша, например, уже не принимают документы на краткосрочные визы. Существует ли визовая блокада России и с какими другими сложностями сталкиваются россияне, желающие поехать сейчас в Европу, например, выясняла Анастасия Тищенко.
Посещение Европы – это привилегия, а не право человека, заявила в начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас. И вслед за украинским президентом Владимиром Зеленским предложила странам Шенгенской зоны положить конец туризму из России. Ряд стран уже ограничили выдачу россиянам краткосрочных виз. Среди них Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония. И чем дольше длится война в Украине, тем больше становится этот список. В российском МИДе визовые ограничения назвали открытым проявлением шовинизма.
Эти шаги, направленные на то, чтобы лишить наших сограждан возможности посещать ЕС, демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны.
Впрочем, Германия, например, наоборот, заверила, что продолжит выдавать визы россиянам. А ответственность за войну в Украине, по мнению канцлера Олафа Шольца, лежит лично на президенте России Владимире Путине, а не на простых гражданах. О том, что Европа останется открыта для россиян, говорит и основательница гайда по релокации из России Ира Лобановская.
Мы видим, что визы выдаются по-прежнему, но значительно поменялись сроки. То есть, если раньше несложно было получить на 6 месяцев или год, то сейчас можно получить визу с очень хорошей историей трека виз на буквально даты поездки. Или только на полгода, тогда как раньше можно было получить на год и на 3. Вот. А тут нужно понимать, как это трактовать, когда происходят такие громкие заявления о том, что давайте забаним россиян везде или давайте прекратим визы. Это ложно расценивается как тенденция в сторону отмены. Это не она.
Сегодня, планируя поездку в Европу, россияне исходят не только из того, куда они хотят поехать, но и из того, какая страна с большей вероятностью и на больший срок выдаст им визу. Когда москвичка Анастасия Кривошеева в начале августа получила национальную рабочую визу в Германию, ее партнер Прохор, чтобы поехать вместе, начал искать возможности для получения туристической визы в зону Шенгена.
В посольстве Германии, например, когда мы уже смотрели в конце июля слоты, были свободные только на октябрь, на конец сентября, вот на какие-то такие даты, что для него было поздновато. Мы начали тогда смотреть какие-то окошки и возможности в других странах и в других каких-то посольствах. И, в принципе, в какие-то страны можно было найти окошечки там в течение 1-2 недель, что, в принципе, нормально для подачи на Шенген.
Прохор смог подать документы на туристическую визу в Венгрию, поэтому в Германию он полетит с несколькими пересадками. Маршрут в Европу – отдельная головная боль для путешествующих из России. После начала войны в Украине прямых рейсов в страны Евросоюза не осталось, а стоимость перелета с пересадкой, например, в Турции, иногда доходит до 1000 евро в одну сторону. Дешевле через Белград, но туда мало рейсов. Есть и другие варианты, рассказывает галерист Наталья Кудрявцева, которая часто ездит во Францию.
Можно полететь, например, из ближайших европейских стран в другие, например, из Риги дешевые билеты в Париж, в Барселону, в Рим, а добраться до Риги можно на автобусе напрямую из Москвы, правда, он идет 18 часов, а можно поехать из Петербурга тоже на автобусе до Риги, это чуть быстрее, или долететь до Минска и в Минске сесть на автобус, доехать до Риги, это будет, наверное, кому-то проще. И этот автобус идет уже 8 часов.
Автобус из Москвы в Ригу стоит примерно 8 тысяч рублей. Из Минска до Риги примерно 4 тысячи. На границах, по словам наших собеседников, проблем нет. Туристов пропускают, как и легальных мигрантов с рабочими визами.
Есть просто разные процессы. Есть там параллельный совершенно трек людей, которые трудоустраиваются, делают себе репатриацию, ищут работу за границей. Я вижу по этому треку очень позитивный ответ. Потому что как я уже говорила, талантливые, трудолюбивые люди всегда везде нужны.
Впрочем, по данным миграционной службы, загранпаспорта есть только у трети россиян. И с января по март 2022 года они выезжали из страны в 2 раза реже, чем за аналогичный период 2019 года, когда еще не было ни войны, ни пандемии.
В среду Российское государственное информагентство ТАСС сообщило о том, что представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андрея Зассе указала, что на предстоящей встрече министров иностранных дел Евросоюза в конце августа в Праге может обсуждаться предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, но назвала очень гипотетической дискуссию о введении такого запрета. Эти новости, тем не менее, стали поводом для обсуждений в сети и разговоров о том, что предложение Владимира Зеленского ограничить выдачу въездных виз россиянам нарушает их россиян право на свободу передвижения. Но, по словам адвоката Ольги Гнездиловой, страны вправе выбирать собственные правила для приема иностранных граждан.
Это было действительно заявление президента Украины, и сегодня советник президента прокомментировал то, что это было эмоциональное предложение на фоне того, что война продолжается уже почти 6 месяцев, и в то же время граждане России получают туристические визы в Европейский Союз и, скажем так, встречаются очень часто с беженцами из Украины. Я живу в Германии, и здесь даже конфликты возникают на улицах, связанные с политическими предпочтениями тех или иных людей. И у нас были, правда, это местные жители, у нас устраивали шествия с российскими флагами, где они говорили, что полностью поддерживают политику России, политику президента, связанную с войной. Поэтому здесь, конечно, вопрос, с одной стороны, и эмоциональный, но если перевести его в юридическую плоскость, то я не согласна с тем, что были такие комментарии, что это дискриминация, что это нарушение прав человека, и даже договорились до того, что это геноцид русского народа, если будет запрет выдачи туристических виз. Права на визы не существует. Государства дают возможность въехать в свою страну на основании своего отношения к безопасности, как они понимают, будет ли этот конкретный человек или гражданин конкретного государства представлять какую-либо угрозу стране или какое-либо нежелательное влияние на политику. Поэтому здесь я посмотрела Европейскую конвенцию, есть действительно право на свободу передвижения, но оно касается именно территории внутри страны. То есть нет, у меня нет права свободно передвинуться в Америку, как бы мне там не хотелось попутешествовать, я должна буду пройти очень сложную процедуру получения визы. Россия, в принципе, двигалась к тому, чтобы с Европейским Союзом перейти к безвизовому режиму, как это в какой-то момент сделала Украина, там нужно было соблюдать ряд условий. И в 2009, по-моему, году, да, в Сочи было подписано соглашение между Россией и Европейским Союзом об упрощении выдачи шенгенских виз. Оно пока действующее, и там мы получили определенные преференции по сравнению с гражданами других стран. И сейчас, я думаю, что судьба этого соглашения, конечно, висит на ниточке. И поскольку любая страна может выйти из него, да, это свободный договор, и, конечно, тогда мы попадем в ситуацию общую, да, без каких-либо привилегий, и, возможно, будет также принято изменение в кодекс, в Европейский визовый кодекс, который будет вводить какие-то ограничения. Это вопрос сложный, потому что нужно будет европейским политикам обосновать необходимость и пропорциональность этих мер, связанных с государственной безопасностью. Но, скажем так, это не невозможно, это, к сожалению, может случиться. Но я также читаю сейчас европейских политиков, которые говорят о том, что если будет вводиться ограничение на выдачу туристических виз, то одновременно в одном пакете должно идти упрощение выдачи гуманитарных виз и виз, связанных с получением убежища. То есть нельзя оставить граждан России без возможности медицинской помощи, которую они получают высококвалифицированную за рубежом, и без возможности обратиться за тем же самым убежищем. То есть сейчас как бы этот вопрос рассматривается в связке. Но пока никаких законодательных инициатив нет. Если война будет развиваться, если ситуация будет ухудшаться, то, конечно, все это возможно. Да, с действующими видами на жительство все намного сложнее, потому что здесь у человека уже это право есть. И для того, чтобы лишить этого права, нужно смотреть на пропорциональность, в том числе на те семейные связи социальные, которые уже появились в новой стране. Если у кого-то, например, дети пошли в школу, появились друзья, появилась работа, вид на жительство отнять, то возникнет вопрос, насколько это вмешательство в частную жизнь пропорционально. Мы здесь получаем очень интересное дело для Европейского суда, который еще действует для стран Совета Европы, которым Россия уже не является. И здесь, если обращаться в Европейский суд по такому основанию, нужно будет доказывать и смотреть на то, как это влияло на частную жизнь, и насколько это было действительно необходимой мерой, насколько именно этот конкретный человек совершил что-то предосудительное, опасная для государства настолько, чтобы изменить и разрушить в какой-то степени его частную жизнь. Поэтому отказ или аннулирование видов на жительство уже выданных, он менее вероятный, чем запрет на выдачу туристических виз тем, кто хочет просто попутешествовать, пошопиться и так далее.
На фоне разговоров о возможной визовой блокаде россиян чаще стало звучать слово «интернирование». Есть такое совсем уже военное и тяжелое понятие в международном праве. Оно обозначает принудительное задержание, переселение или иное ограничение свободы передвижения, которое одна воюющая сторона устанавливает для находящихся на ее территории граждан другой воюющей стороны. Но у Евросоюза, по словам Ольги Гнездиловой, нет никаких оснований для того, чтобы сейчас применять подобные меры к россиянам.
Интернирование действительно очень такой сильный термин, который нам напоминает даже, может быть, не Вторую мировую, а даже Первую мировую войну. Сразу вот рисуются в голове такие картины, из еще черно-белые фотографии из лагерей для интернированных. И это чем-то можно сопоставить по тяжести с аннулированием вида на жительство, когда человек жил в стране, в принципе, привык, у него уже все есть, но ему каким-то образом запрещают продолжать жить. И в случае войны, сейчас у нас идет русско-украинская война, нужно признать, это прямо русско-украинская война, и страны Евросоюза не являются участниками, но ситуация развивается драматично уже довольно долго, и Европейский Союз каким-то образом станет участником этого процесса, то право выслать граждан противоположной воюющей стороны в принципе есть. Единственное, о чем говорит международное право, что условие такой высылки должно быть гуманным, дети не должны быть разлучены с родителями, должны быть адекватные условия содержания. Но если происходит война, то надо понимать, что не будет времени и ресурса анализировать взгляды каждого гражданина и разбираться, кто выступал против войны, кто за, какая позиция, как он может повлиять внутри, находясь внутри страны противника фактически, на жизнь своих соседей, на политику, на все что угодно. Насколько этот человек реально безопасен и как меняются его взгляды. Да? Они могут быть одни, когда государство вступает в войну с твоим государством гражданства, взгляды могут меняться, надо это понимать. И здесь, конечно, я надеюсь, что до этого никогда не дойдет, но это не невозможный сценарий. Если у нас началась война на европейском континенте с огромным количеством беженцев и нарушением норм международного гуманитарного права, то, конечно, ни от чего нельзя быть застрахованным. Никто не ожидал, что мы до этого в принципе дойдем, до того, что сейчас происходит. Мне просто не, скажем, не очень близка вот эта позиция «а за что?», «а нас-то за что?», да. Происходят драматичные события, и сказать, что это никак ни на кого не повлияет, или запрет туристических виз – это что-то сверхъестественное и там нарушающее фундаментальные права, мне кажется, это немножко преувеличение.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения двоих заключенных колонии номер 2 в Калмыкии на сотрудников исправительного учреждения. Один скончался на месте, 7 человек получили ранения. После этого, утверждает правозащитный проект «ГУЛАГу нет», пыткам и избиениям подверглись и те самые нападавшие после их задержания, и другие заключенные, находившиеся в колонии, которые не поддержали бунт, рассказывает Иван Воронин.
Эти фотографии сделаны в ночь на 6 августа в колонии номер 2 в Калмыкии. После прибытия туда спецназа и сводного отряда управления службы исполнения наказаний правозащитникам из проекта «ГУЛАГу нет» передал источник в региональном управлении службы. Кровь в коридорах колонии, гематомы на телах заключенных, не поддержавших бунт. В «ГУЛАГу нет» подчеркивают, что не оправдывают нападение двух заключенных на сотрудников колонии, но выступают против превышения полномочий в качестве мести. По версии Следственного комитета, заключенные Курамагомедов и Атимагомедов, вооружившись заточкой и арматурой с топорищем, напали на сотрудников сотрудников колонии. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще шестеро получили ранения. После задержания Курамагомедова и Атимагомедова, по информации ГУЛАГу.нет, прибывший в колонию спецназ и сводный отряд в СИН избили десятки других заключенных, не имевших отношения к произошедшему. Дагестанское издание «Черновик» сообщает, мать Магомеда Атимагомедова, Заира, рассказывала журналистам, что в колонии ее сына систематически били и унижали. Затем на 9 месяцев закрыли в одиночной камере, не объяснив родственникам причину. Заира Атимагомедова считает, что на побег ее сына могли подтолкнуть постоянные избиения и сломленная в связи с этим психика. 9 августа адвокат Атимагомедова Аза Алиева, тот отказался от признания в нападении на сотрудников СИН, как данного под пытками. Он рассказал, что планировал побег из-за давления сотрудников колонии и угроз уголовным делом о терроризме, а на сотрудников напал соучастник побега Курамагомедов.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной основатель проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин и адвокат Аза Алиева, которая как раз вот сейчас находится в Элисте, столице Калмыкии. Если кто не знает, Калмыкия – это самая республика, где находится исправительная колония номер 2. Аза, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Расскажите, пожалуйста, как развиваются события, что с вами подзащитными, не оказывается ли на них сейчас прессинг, и как настроена, вот, по вашим наблюдениям, система региональной федеральной службы исполнения наказаний? Они хотят всерьез разобраться, что же произошло во второй колонии?
Я думаю, что они не стали разбираться, накинулись на ребят и избили их, запытали до такой степени, что ребята не могут не просто там открывать глаза, не могут разговаривать, не могут дышать, стоять. И то, что я увидела, это было... Я, конечно, много чего видела, но то, что увидела воочию, это было, конечно, ужасно. Человек, когда раскрыл робу, он был полностью в ожогах. То есть, помимо того, что его пытали всю ночь водой, а это ужасная пытка...
Это вы о ком сейчас говорите?
Я сейчас говорю про Атимагомедова Магомеда. С его слов они готовились к побегу. К побегу они готовились не просто так. Их провоцировали на это долгое время. То есть, сотрудники не разрешали молиться, отбирали коврики, говорили, что если вы будете собираться коллективно молиться, мы вам сейчас будем менять 205-ю, а это терроризм, и всю свою оставшуюся жизнь вы проведете в этих застенках. Соответственно, в голову молодому парню 2000 года пришла такая мысль, что я должен бежать, я не могу здесь сидеть всю жизнь. Mm-hmm. Это была чистой воды провокация, и в ту ночь как раз-таки он и второй парень решили сбежать. И вот случилось то, что случилось. Кто виноват и насколько виноват, я не стану говорить, потому что все же это будет решать суд.
Да. Расскажите о том, вот в каком состоянии вы нашли своего подзащитного. Вы сказали, что еще видели других людей. Кто, как, что с ними? Вас к ним все-таки допустили?
Меня нет. Меня ко второму не допустили, потому что посчитали, что имеется конфликт интересов, так как я представляю Атимагомедова. Хотя в моем ордере я указала, что хочу оказать разовую юридическую помощь второму парню. Не допускать меня не имели права, но, однако, не допустили. Я предполагаю, почему я к нему не попала. То, что я видела, что произошло с Атимагомедовым, это цветочки по сравнению с тем, что произошло со вторым парнем.
Так, в каком он сейчас состоянии, вот ваш подзащитный?
В крайне критическом состоянии. Человек, когда не может разговаривать, когда не может открыть глаза, когда полностью он в ожогах, а вы должны понимать, что ожоги – это такая... Он даже не может находиться в СИЗО. Он должен лежать на стационаре, на отдельной кровати, где ему должна быть оказана именно при ожогах помощь. Начальник медчасти сказал, что у нас даже нет никаких лекарств. Я сегодня передала мази от ожогов, потому что их в СИЗО не было. То есть их избили, запытали до такой степени, что они неизвестно умрут, не умрут, и помощь им не оказывает. Мне кажется, что все это делается намеренно.
А почему возникли ожоги?
Их после того, как начали пытать в ту ночь, накинулись около и больше 30 сотрудников, всего слов. Они не успокоились тем, что разбили голову, повесили практически всю ночь в повешенном состоянии, держали в наручниках все руки в порезах глубоких, причем не успокоились тем, что они практически сломали все, решили долить кипятком живот, туловище. И что у первого и у второго ожоги прям тяжелой степени.
Угу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Да, я хочу сейчас все-таки вот к нашему разговору подключить Владимира Осечкина, основателя проекта «ГУЛАГу нет». Да. Владимир, что вам известно, что все-таки на самом деле произошло во второй исправительной колонии в Калмыкии? Что было известно до этих событий об этой колонии?
Вся история началась с поступления на нашу горячую линию «ГУЛАГу нет» 6 августа 2022 года, вот буквально несколько дней назад, сообщений от источника. Это один из сотрудников УФСИН по Республике Калмыкия, который прислал нам документ с грифом для служебного пользования, в котором на двух страницах четко описывалось произошедшее глазами сотрудников СИН. О том, как несколько заключенных решили устроить побег, при этом у них произошел конфликт и столкновение с двумя младшими инспекторами отдела безопасности, которые находились в ночное время в одном из отрядов. После чего уже прибежали другие сотрудники, начались уже насильственные действия, избиения. Произошли взаимные травмы, после чего вся эта история закончилась жесточайшими пытками. Этот источник также приложил несколько фотографий, на которых видно, как другие заключенные, это вот не двое, о которых сейчас говорил адвокат, а это другие заключенные, которые вместе с ними содержались в отряде строгих условий отбытия наказания, так называемый СОН. Все они сидели на полу в прогулочном дворике, избитые, грязные, изваленные в грязи. На нескольких из них видны характерные гематомы и следы на спине, на руках. То есть их, видимо, тоже очень сильно избивали. И также видно, как находятся там бойцы отряда специального назначения УФСИН. Кто-то из них в черных масках, кто-то уже маску и шлем снял и просто сидит, курит, глядя на вот этих вот забитых, запытанных заключенных, которые сидят на полу в грязи. Плюс еще несколько было фотографий из разных помещений, и там тоже двери, пол, все в крови, то есть там было действительно кровавое побоище, самое настоящее. И вот этот человек сказал, что несколько человек, в том числе двое описанных в этом документе, подверглись жесточайшим пыткам, издевательствам, и один из них даже, как минимум, изнасилованию в там, в извращенной форме и так далее, там, с повреждением внутренних органов.
Владимир, вот, скажите, сразу... пожалуйста, вот до этого времени, до 6 августа 2022 года, было ли что-то известно об этой исправительной колонии номер 2? Приходили ли какие-то сообщения к вам на линию ГУЛАГу нет? Жаловались ли на что-то заключенные их родственники? Вот, или они вообще было как бы особенно неизвестно? Есть и есть колония.
В целом, Калмыкия, учреждение Калмыкии – это один из тех регионов, откуда очень мало информации поступает. Но что нам известно? Около полугода назад мы опубликовали видео другого заключенного из ИК-2 УФСИН по Калмыкии, где он демонстрировал следы гематомы, ссадины, где его тоже избивали. Там не было систематического пыточного конвейера, который функционировал в промышленных объемах, как в саратовской ОТБ-1 или иркутском СИЗО-1. Но там был очевидный фактор, когда сотрудники ФСИН понимали, что можно бить и пытать, можно издеваться, и за это какого-то серьезного уголовного преследования, разбирательств не будет.
Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Я хочу переключиться на Азу Алиеву, адвоката вот одного из участников событий в исправительной колонии номер 2, которого Аза застала в следственном изоляторе в Листе. Известно ли о каких-то других заключенных, которые также пострадали вот после всех этих событий и находятся в руках службы исполнения наказаний там в том же изоляторе?
Настолько информация засекречена, Марьяна, что мы не знаем, сколько человек пострадало. со слов все того же моего подзащитного Магомеда, он говорит, что ко всем мусульманам, вот которые как раз-таки были вместе в этом джамаате, ко всем были применены меры насильственного характера.
Простите, пожалуйста, а что такое джамаат? Вот поясните для тех, кто, может быть, не знает этого специального термина.
Джамаат – это такая, в переводе это коллективная молитва. Все то же самое, как у мусульман в пятницу. Например, мусульмане в пятницу выходят и коллективно молятся. И, соответственно, я думаю, что они себя также назвали вот таким словом. Коллективная молитва.
А много ли мусульман было в этой исправительной колонии, по вашим сведениям, вот что вам известно со слов подзащитного? И правильно ли я, вот хочу уточнить, понимаю, что именно мусульмане подвергались какому-то давлению и издевательствам со стороны других заключенных и администрации?
Подвергались именно тому, что не разрешали молиться. Вот в чем была вся проблема. И это для них было существенное наказание. То есть они не могли выполнять свой долг перед Всевышним, поэтому как бы все это, вся эта провокация произошла на фоне религиозных убеждений. То есть им не давали молиться, им не давали собираться, им не давали общаться. И вот случилось то, что случилось. По поводу, сейчас Владимир сказал, прокурорского надзора, я вам хочу сказать, что прокурор по надзору, как раз-таки, когда я приехала в первый день, и зашла уже в СИЗО, хотела увидеть Магомеда. Прокурор завел его к себе. Причем я сказала, я адвокат, я хочу присутствовать при опросе. Меня не заводили 2 часа. Мне пришлось уже ругаться, говорить, ну, вы не имеете права, я здесь в СИЗО нахожусь, я адвокат, а вы его опрашиваете. Только с большим трудом, с большими моими усилиями меня к нему завели. И после того, как меня уже завели, прокурор его, в принципе, не опросил. Весь опрос уже был снят. Все, что ему нужно, он записал, подписались и ушли. Угу. То есть я хочу сказать, что прокуратура никак на эту ситуацию не реагирует. Более того, они все преподносят выгодно для себя свете.
А так сколько человек мусульман, вот из того, что вам известно, было в этой колонии?
Со слов Магомеда 8-10 человек.
Спасибо большое. Адвокат Азалиева была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу переключиться на Владимира Осечкина. Владимир, скажите, пожалуйста, насколько это распространенная проблема для российских исправительных учреждений, когда дискриминации подвергаются люди по признаку религии? И часто ли достается мусульманам?
За последние несколько лет начали появляться где-то какие-то группы заключенных, а где-то целые учреждения, которые, в которых очень много заключенных, которые принимают ислам. И вот когда они по признаку веры объединяются, у них становится такая солидарность, какая-то плотная группа. Это, конечно, очень сильно не нравится оперативным службам, ни ФСБ, ни ФСИН, когда объединяется какой-то круг, который они не контролируют, особенно если они еще и разговаривают не на русском языке. И вот дальше, когда эти люди начинают проявлять свою принципиальность, да, и они настаивают на соблюдении своих прав, когда они не подчиняются каким-то тем устоям, по которым со времен ГУЛАГа жила эта система, вот в этом случае сотрудники ФСИН начинают негодовать и каким-то образом провоцировать их. Начинают отбирать молельные коврики, начинают специально заставлять их есть какую-то еду со свининой, там специально кладут и об этом рассказывают, что там свинина. То есть делают какие-то такие провокации, которые для верующего человека, мы говорим про мусульман, они неприемлемы и которые их могут вывести из себя, которые их могут раздражить и с чем они не могут быть согласны. А дальше вот начинается вот это вот желание оперативников в колонии выслужиться перед кем-то из сотрудников ФСБ и принести ему какой-то материальчик о якобы раскрытой очередной ячейке ИГИЛ или чего-то там еще запрещенного.
Запрещенного.
Да, абсолютно, да. То есть, ну, это у них какая фантазия, какой будет запрос от куратора из ФСБ. Вот сейчас к нам один из агентов ФСБ в Европу прибежал, сейчас дает подробные показания о том, как его помимо всего прочего, внедряли как раз к самым обычным нормальным мусульманам, просили там, надавить на жалость и помочь сделать какое-то денежное отправление куда-то там якобы родственнику. И уже на основании этого перевода на ту указанную карту, которую сами ФСБшники ей дали, они привязывают этого человека к якобы финансированию терроризма в размере там 3 или 5 тысяч рублей, что само по себе смешная цифра. Какой там, где терроризм, да, и где там эти копейки? Да.
Владимир, ну это, конечно, повод для отдельного большого разговора. У нас совсем немного времени остается. Скажите, пожалуйста, что намерено предпринять сейчас ГУЛАГу нет? Я знаю, что в традициях вашего проекта просто буквально забрасывать все государственные органы требованиями провести тщательные проверки. Откуда-то уже пришли ответы к вам?
По горячим следам, как только мы об этом узнали, мы поняли, что эти заключенные жесточайшим образом избиты, и мы попросили наших коллег, которые занимаются помощью пострадавшим от пыток в Саратовской ОТБ-1, вылететь. И вот я благодарен Азе Алмановне за то, что она нашла время и туда полетела. Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы у всех пострадавших от пыток, кто готов давать об этом показания, была защита, были профессиональные, опытные адвокаты. Также мы сейчас очень плотно работаем с тем источником, который и, собственно говоря, и сообщил нам об этом, и получаем новую дополнительную информацию, чтобы очертить круг виновных. И, конечно, уже вот наш координатор горячей линии ГУЛАГу нет, всем известный Сергей Савельев, он действительно веером забросал все возможные компетентные органы, Минюст, ФСИН, Следственный комитет, Генпрокуратуру, соответствующими заявлениями о совершенных преступлениях. И мы будем добиваться, чтобы здесь и сейчас заработал новый уголовный кодекс, и уголовные дела были возбуждены уже по новой 4-й части статьи 286, которая является особо тяжким преступлением, потому что очевидно, что здесь превышение полномочий произошло именно с применением пыток. Кипятком, да, обливали, водой заливали. Это пытки, и мы будем ждать реакции и возбуждения уголовного дела в отношении садистов в погонах.
Спасибо большое. Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу нет». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Суд в Калининграде назначил год колонии местному активисту Вадиму Хайруллину за неоднократное нарушение закона о митингах. Эту статью Уголовного кодекса еще называют «Дадинской» по фамилии первого осужденного по ней россиянина. Хотя прокуратура просила 2 года условно для Хайруллина, ему придется отбывать реальный срок. Фабуле обвинения – одиночный пикет с плакатом «За вашу и нашу свободу» и 3 акции в поддержку Алексея Навального. Год активист провел под подпиской о невыезде. Его взяли под стражу в зале суда, рассказывает Иван Воронин.
«Улыбнись, если Путин надоел» – хитовый плакат, как его называет Вадим Хайруллин. С ним активист выходил на большинство акций протеста в Калининграде, встречая одобрение прохожих. Хайруллин уверен, что из-за этого плаката против него и возбудили уголовное дело. За дел, цитирую, неприкосновенную священную корову режима. Еще 18 июля прошлого года, о чем сам Хайруллин узнал спустя месяц, после вызова на допрос. В деле несколько раз менялись следователи. Одними допросами так называемый «ход следствия» и ограничивался. Об этом корреспонденты «Радио Свобода» беседовали с активистом в прошлом году, в октябре. Уже тогда Хайруллин ничего хорошего от своего уголовного преследования не ждал, но воспринял его спокойно и принципиально отказался от идеи покинуть страну даже под угрозой тюрьмы.
Если карты лягут, сяду, значит сяду. Я в этом не вижу ничего критичного, как бы, потому что я уже взрослый, ну, я 72-го года. То есть я, в принципе, пожил. У меня совершеннолетние дочери. Ну, то есть, и для того, чтобы, может быть, они жили лучше, может быть, если надо, я вам готов и сесть. Потому что, понимаете, в чем дело? Всю страну не пересажаешь. И поэтому, если таких, как я, будет много, людей, готовых, как бы, ну, идти вот за свои убеждения до конца, рано или поздно этим как раз этот режим и сам себя и схлопнет.
Уголовное дело на Хайруллина возбудили после 3 задержаний на митингах за Навального в Калининграде и 1 одиночного пикета. По версии следствия, Хайруллин призвал окружающих к активным противоправным действиям в отношении здоровья других граждан, имущества физических и юридических лиц, а также мешал движению пешеходов и транспортных средств на центральных улицах города. Сам Хайруллин вину отрицал, а в одном из митингов, по его словам, и не участвовал, пришел наблюдателем. Прокуратура просила 2 года условно, суд назначил год колонии.
Высасывали из пальца все, что только можно. Суд шел 1/2 года. Шел очень тяжело, доказательств прокуратуры не было. Прокуратура приводила подложных свидетелей. И, честно говоря, после того, как прокурор в прениях попросила 2 года условно, мы немножечко успокоились. Мы не ожидали. Ну, обычно же как бывает, прокуратура просит больше, суд дает меньше. Это классическая, в общем-то, история.
Под следствием по схожему обвинению еще одна подзащитная адвоката Марии Бонслер, активистка Евгения Федулова. Ей вину ставят одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, пикет после отравления Навального с плакатом «Чей чай, Вова» и участие в акциях за Навального. Правда, решение по одному из административных дел отменил кассационный суд. Оно будет отправлено на пересмотр, а без него нет и повода для дела о неоднократном нарушении закона о митингах. Евгения Федулова, как и Вадим Хайруллин, под подпиской о невыезде с августа прошлого года, рассказывает, что присутствовала на всех судебных заседаниях активиста.
И приговор, конечно, был неожиданный, несмотря на все это, мы все-таки надеялись хотя бы на условный срок. То есть практически все были уверены, что не будет реального срока. Вадима арестовали в зале суда, с тех пор мы его не видели. Мы его даже не могли найти, где он находится, нам сказали, что в СИЗО-1. Потом оказалось, что он совсем в другом месте. Вот девочки только вчера его нашли, где он находится, отвезли передачу, не могли ему передачу даже отвезти.
Защита Хайруллина готовит жалобу на приговор. В ней адвокат Мария Бонслер надеется доказать, что так называемое неоднократное нарушение закона о митингах ее подзащитным не повлекло ущерба здоровью или имуществу других людей, а это обязательное условие для такого обвинения. По словам адвоката, пока среди претензий только то, что протестующие якобы мешали огромным толпам отдыхающих на Центральной площади в Калининграде.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист Григорий Вайпан. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Я знаю, что вы участвовали в подготовке жалобы в Конституционный суд Российской Федерации вот на ту самую дадинскую статью 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, вот по которой только что назначили реальное наказание активисту из Калининграда. И эта статья, по мнению тогда заявителей в КС, нарушала такие положения Конституции, как право на мирные собрания, свобода выражения мнения и, что важно также, право не быть повторно осужденным за одно и то же. Но суд противоречий Конституции тогда не увидел. И, по большому счету, эта статья не слишком изменилась и осталась в Уголовном кодексе Российской Федерации. Почему?
Вопрос, почему, наверное, нужно адресовать самому КС, но очевидно, что на некоторое время то постановление 2017 года по делу Дадина затормозило применение этой репрессивной статьи. И после того, как Ильдар Дадин был оправдан и освобожден, и за ним было признано право на реабилитацию, больше 2 лет по этой статье никого не осуждали. А новым триггером к применению снова этой статьи стали уже московские протесты лета 2019 года и известное дело Константина Котова. По сути, КС ограничил применение этой статьи, хотя ее не исключил, что должен был сделать из Уголовного кодекса, но ограничил ее применение, сказав, что за сам факт неоднократности якобы нарушений правил проведения публичных мероприятий человека осудить нельзя, а сделать это можно только, если его действия причинили кому-то реальный вред. Ну вот мы видим, что после 2019 года на эти позиции правовые тоже силовые структуры уже перестали обращать внимание, и дело Константина Котова, и последующие дела по статье 212.1 показывают, что уже ни на какие последствия публичных акций никто не смотрит, а осуждают просто за совокупность административных протоколов и постановлений. Мы видим, например, в деле Котова, как пытались всячески вывернуть обстоятельства дела и обвинителей, и суд, так, чтобы это хоть как-то соответствовало постановлению Конституционного суда. В итоге в деле Котова нарушение конституционных ценностей усмотрели в том, что Котов прогуливался по скверу и тем самым нарушил право других граждан на свободу передвижения. А свобода передвижения – это конституционное право. Ну, я думаю, здесь не нужен вам комментарий юриста, чтобы понять, насколько это, в принципе, абсурдная логика.
Довольно странно, кстати, почему в Калининграде человеку, который находился под подпиской о невыезде довольно, ну, год практически, все-таки назначили реальный срок, несмотря на то, что и прокуратура просила об условном. Это какая-то особая задача судьи показать всем остальным, чтобы они сидели и не высовывались, или желание перестраховаться, чтобы не отменили приговор?
Просто в последние месяцы, как вы понимаете, очень сильно изменились обстоятельства, очень изменился контекст, и обстановка стала значительно более репрессивной. До 2022 года, вот, собственно, все 5 лет, которые прошли с момента постановления КС по делу Дадина, статья 212.1 была такой одной из главных вообще точек противостояния гражданского общества и власти. И дела по статье 212.1, они всегда очень плохо шли, они всегда пробуксовывали. Но начало войны, как и в других сферах российского права, оно быстро очень привело к деградации, в принципе, правоприменения. И то, что было трудно силовикам осуществлять до февраля 2022 года, стало проще после этой даты. Вот. Да. Поэтому то, что приговоры стали ужесточаться, это скорее просто проявление общего тренда. Стало проще сажать по всем статьям политическим, в том числе и по 212.1.
Да, но и более того, в начале марта в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась очень похожая по принципу действия статья. Это статья 280.3 Уголовного кодекса. Она позволяет в уголовном порядке наказывать людей, которых раньше уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию использования вооруженных сил России. Вообще таких дел сейчас очень много уже набралось. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, к концу июля в России было зарегистрировано более 3300 дел. Я вот посмотрела специально вот сегодня на дату разговора, уже было 3420 протоколов составлено по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях о дискредитации российской армии. Ну, то есть вот эта вот статья, у нее максимальное наказание, штраф до 100 тысяч рублей. Но если в течение года человек несколько раз дискредитирует эту самую армию, то его могут привлечь уже к уголовной ответственности, потому что в Уголовном кодексе появилась статья, и там уже максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. И сейчас уже вот 8 человек заработали еще и уголовное обвинение вот за эту самую дискредитацию. С вашей точки зрения, эта практика и дальше будет развиваться? Кто-то пойдет, попытается оспорить, и вот это двойное наказание в Конституционном суде?
Таких уголовных дел, безусловно, будет становиться больше, просто потому что это закономерность функционирования правоохранительной машины. Ей нужно и дальше пожирать все новых людей, новых жертв. Также я не сомневаюсь в том, что эта статья будет оспорена в Конституционном суде, и статья Кодекса об административных правонарушениях, и соответствующая статья Уголовного кодекса. Вот. Хотя трудно, опять же, загадывать, каков будет исход такого разбирательства в нынешних условиях.
А что неконституционно здесь, вот с вашей точки зрения? Ограничение свободы выражения мнений или вот как раз это самое дважды за одно и то же?
Нет, ну вот статья 280.3, если мы говорим об Уголовном кодексе, статья 20.3.3 КУАП, они, конечно, очень сильно по своей сути отличаются от дадинской статьи. Потому что дадинская статья все-таки в традициях таких более травоядных, довоенных, она все-таки пыталась как-то закамуфлировать репрессии под преследование за какие-то формальные нарушения, за нарушения каких-то правил, которые одинаковы для всех, технических правил, правил уведомления о митингах, например, или порядка проведения митинга. Отличие нынешних статей, которые преследуют антивоенных критиков, в том, что там преследование осуществляется именно за мнение, за слова, за суть сказанных слов. Ведь и Дадина, и Котова, и всех, кто преследовался по статье 212.1, формально не преследовали за содержание тех плакатов, с которыми они выходили. А сейчас речь идет о преследовании именно инакомыслия. И в этом, конечно, принципиальная огромная разница и огромная пропасть который разделяет российские законы, политически мотивированные, до февраля 2022 года и после. Мы перешли на принципиально другой, новый этап репрессий. И если вы сравните, например, вот эти антивоенные статьи со статьями Советского уголовного кодекса, вы увидите, что они практически дословно друг друга повторяют. Статьи про антисоветскую агитацию и пропаганду или статья про распространение заведомо ложных измышлений, которые порочат советский строй, это именно те статьи, по которым сажали советских диссидентов в 60-е, 70-е, 80-е годы. Вот у нас такой очень резкий откат произошел на 40-50 лет назад.
Более того, и сейчас же Минюст, который пытается разъяснить, как работать вот с этими новыми статьями Уголовного кодекса, и в том числе с этой статьей о дискредитации, ну, потому что появилось невероятное количество совершенно абсурдных дел, когда там людей за миру мир привлекали к ответственности. Но, тем не менее, вот в Минюсте сказали, что дискредитацией следует считать любую отрицательную оценку внешней политики Российской Федерации, либо с участием военных, без участия военных, с участием каких-то государственных служащих, там, деятелей. Вот это все теперь преступление. То есть, в принципе, нельзя ничего плохого сейчас сказать вслух или критического там не только военнослужащих, правильно я понимаю, но и там о Лаврове, о работниках дипслужбы, да и о любом каком-нибудь чиновнике, который, не знаю, поехал в загранкомандировку.
Именно поэтому статья еще и дискриминационна по своей сути, потому что она наказывает именно за критику, за отрицательное мнение. За положительное мнение, за похвалы наказание не предусмотрено. Вот я напомню, что когда, например, принимался закон об иностранных агентах в 2012 году, и потом он был предметом рассмотрения в КС в 2014, там тоже ставился вопрос о дискриминации совершенно справедливо. И тогда вот тоже в тех традициях довоенных закон оправдывали тем, что любое распространение мнений, как положительных, так и отрицательных о государстве на иностранные деньги будет влечь включение в реестр. Вот таким вот образом пытались оправдать закон об иностранных агентах. Но сейчас уже совершенно очевидно, что вот эти новые репрессивные статьи, они открыто дискриминационны. То есть они преследуют только за определенные мнения, только за негативные мнения, а за позитивные мнения – естественно, никаких мер государственного реагирования не предусмотрено.
Ну вот здесь уже даже в заключении хочется просто немножко пофантазировать, а на ваш взгляд, государству, которое уже встало на такой репрессивный путь развития, ему выгоднее все-таки привлекать все больше и больше людей к административной ответственности, ну просто чтобы они штрафы несли, до 100 тысяч рублей, там в среднем-то штрафуют 30 тысяч, это приличные вообще-то деньги, и не только для регионов, но даже и для Москвы, или даже и всех уже сажать и на гособеспечение в колонию отправлять, или будут молотить на этом дополнительные доходы в бюджет.
Знаете, не очень хочется реконструировать логику людоедства. Система такая, как наша, она, помимо того, что она репрессивная, она еще довольно алогичная. И мы видим, как практически за одно и то же разных людей преследуют совершенно по-разному. Кому-то достается штраф за употребление слова «война» по административной статье, а кого-то, как депутата Алексея Горинова, сажают за то же самое на 7 лет. И будем стараться добиваться того, чтобы этих статей вообще не было в российской правовой системе. И не только чтобы их не было, и чтобы больше никогда не повторялось появление таких статей в нашей стране.
А есть надежда, что получится этого добиться в обозримом будущем?
Советские диссиденты победили эту систему и победили эти статьи. Они были исключены из Уголовного кодекса с позором. И я уверен, что эти же статьи 20.3.3 и 280.3 Уголовного кодекса, они будут на той же самой помойке отечественной юридической истории. В этом я нисколько не сомневаюсь.
Ну да, в России надо жить долго. Спасибо большое, Григорий Вайпан, юрист, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.